Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот выпуск откроет очередная передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». Автор и ведущая – кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова сегодня начнет разговор о жизни и творчестве замечательного мастера пейзажной живописи Архипа Ивановича Куинджи. Во второй половине часа мы приглашаем к приемнику всех, кто хотел бы послушать очередной выпуск передачи из радиоцикла «Образ жизни». Ее ведет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района, продолжает размышления о том, кто мы, какие мы, насколько мы осознаем свою русскость и чтим и продолжаем традиции наших благочестивых предков.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Мне бы хотелось сегодня посвятить наш разговор о произведении Куинджи в собрании Третьяковской галереи и об эволюции творчества художника, ну и вот о его работах, которые многие наверняка помнят, знают. Архип Иванович Куинджи, ну, действительно, по всем статьям был человек такой оригинальный. Вообще он от природы был человеком очень таким мягким, с такой снежной душой, я бы сказала, способный откликнуться на чужое страдание. И в то же время вот в нем вдруг пробуждалась такая бурная энергия, когда речь заходила о его художественных принципах и убеждениях, которые он отстаивал всегда очень так властно, твердо и непримиримо. И будучи уже известным художником, скопив миллионный капитал, а жил он более чем скромно, ну, буквально на 50 копеек в день. Но считал, что это вот так, чтобы денег много было, и их дать тем, кто нуждается, кто болен, кто учиться хочет.
Истинно по-христиански.
Абсолютно, да. Вот ему, родившемуся в семье сапожника, очень рано вкусившему и сиротство, и нищету, пробивавшемуся и в жизни, и в искусстве, без всякой поддержки, были, ну, может быть, больше, чем кому-либо, понятны вот те жизненные трудности, с которыми сталкивается молодое дарование. Потому, будучи профессором уже Академии художеств, он на собственные деньги отправлял своих учеников и на курорты, кто слаб здоровьем, и за границу для ознакомления вот с классическим и современным европейским искусством.
Вот бы и нынешним мэтрам взять на вооружение такую практику.
Ну и, наконец, вносит в Академию художеств в качестве такого основного капитала 100 000 рублей – как он писал, с тем, чтобы проценты с них шли на уплату премий за лучшие ученические работы. Ну, вот уж поистине, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Ну и, конечно, более чем оригинальным было само творчество этого художника, развивавшееся, ну, скорее на почве каких-то своих ощущений, своего какого-то обостренного от природы чувства цвета, способности видеть его малейшие градации, нюансы, которыми будет так богата живопись Куинджи. В собрании Третьяковской галереи картин этого замечательного художника, может быть, не так уж много, являясь, ну, подлинной такой жемчужиной галерейного собрания, коллекция произведений Куинджи, несмотря на свою, может быть, не такую малочисленность, тем не менее дает достаточно полное представление о своеобразии творческого пути мастера, его поисках, инновациях, его откровениях в искусстве. Дело в том, что предки его еще во времена Екатерины II переехали в Россию, и сам он родился в деревне под Мариуполем. И он впитал в себя вот это жаркое дыхание южной природы. И потому не случайно для Куинджи свет – это не просто фиксация того или иного времени суток, но условие бытия цвета. Свет для него, будь то солнечный или даже лунный, это своеобразная палитра, на которой только и оживает цвет, выявляя многообразие все новых своих оттенков. Вот в Академии художеств Куинджи проучился, надо сказать, недолго, дойдя лишь до натурного класса. И вот одна из причин – это общее критическое отношение к Академии, которую нещадно ругали на всех перекрестках за ее рутинность, ее отрыв от современности и национальной тематики. При этом должна сказать, что вот в этом общем потоке уничтожающей критики никто не вспомнил о прочной художественной школе, которую давала Академия, к тому же воспитывая в своих питомцах мыслящую личность. Почему русское классическое искусство всегда находилось в прямом диалоге со своим временем. Мы об этом очень часто с вами говорили, независимо от времени, будь то 18 или 19 век. Ну, а другая причина, не менее, конечно, существенная, это природа самого Куинджи, его творческая энергия, которая била, ну, буквально через край. Эта мощная стихия не умещалась в академические рамки, не вписывалась в строгий распорядок последовательно скрупулезного освоения профессиональной грамоты. Но недаром современники называли его гениальным дикарем, не признающим никаких традиций. Надо сказать, что, получив звание неклассного художника, самого низшего, которое давалось всем тем, кто не прошел полного курса обучения и не писал программу на медаль, ну, то есть диплом, как мы сейчас сказали, Куинджи покидает Академию. И хотя он как-то сразу, ну, можно сказать, с первых шагов очень громко заявляет о себе, тем не менее практически все исследователи творчества Куинджи единодушно отмечают, особенно в ранних работах, его слабый рисунок. Но вместе с тем его как-то и не замечаешь, подпадая сразу же под обаяние, под необычайное эмоциональное воздействие его живописных образов.
То есть вот на этом академическое образование Архип Иванович Куинджи завершилось,
да.
А далее уже только вот искра Божия и...
Совершенно верно. Именно искра Божия, которая вот, от которой возгорелась, это необычайно богатые мыслями, поэзией и высокими помыслами, и красотой, возвышенной красотой его искусства.
Такая нетипичная биография, да, вот,
да,
по сравнению с другими.
Но, с другой стороны, давайте не будем забывать, что все-таки в истории искусства остались даже такие художники, которые вообще не имели никакого академического образования. Венецианов, например, о котором у нас был посвящен отдельный разговор. Или, скажем, тот же Тропинин, будучи крепостным, который вообще даже не имел права на учебу в академии, но для того, чтобы вот поддержать таланты в людях из народа, им разрешалось посещать академический класс, и назывались они такими сторонними учениками. И тоже вот с таким незаконченным, скажем так, высшим образованием. Но это не помешало и Куинджи, и Тропинину остаться в истории искусства и завоевать себе имя. Не надо говорить, кто такой Тропинин. Просто сказал Тропинин, там, сказал Куинджи, все уже знают, о чем или о ком идет речь, правда? Вообще Куинджи вступает на вот этот самостоятельный свой творческий путь, когда ему уже под 30. То есть довольно поздно, ну, по сравнению, скажем, с Аврасовым, Шишкиным и другими, чьи имена вот в этом возрасте были уже на слуху. Потому что они принесли с собой вот это новое понимание, новое отношение к пейзажной живописи. Их произведения, пронизанные мыслями, чувствами, состоянием художника, рождались как такое откровение души. И отсюда вот эта доверительная интонация русского пейзажа, его исповедальность. Ну, мы вот не раз отмечали, начиная особенно с искусства Александра Иванова, вот эту особенность, которая вошла в русское искусство и определяла как одна из главных особенностей и русское искусство второй половины XIX века. И вот в связи с этим рубеж 60-х-70-х годов – это крайне важный период в истории становления самого пейзажного жанра, образный строй которого, рожденный поначалу таким впечатлением от увиденного, все более и более преображается в образ настроения, а затем и образ состояния. И молодой Куинджи как-то очень быстро вот проходит эту науку, скажем так, приобщаясь к новейшим достижениям в ней. И вот даже в самых ранних его полотнах, как, например, на острове Валаами, это 73-й год, нет присущей начинающим художникам какой-то такой неуверенности и в выборе натуры, и компоновки, и в колористическом решении. Более того, здесь уже довольно ощутимо его стремление к передаче глубинности пространства, его огромности, масштабности, что будет вообще столь характерно уже для зрелого Куинджи. И вместе с тем вот такое внимательное отношение к природе. И вот в отличие от Саврасова, который воспевал природу в ее переменчивости, или Шишкина, в пейзажных образах которого природа представала как раз в своем таком постоянстве. Вот молодой Куинджи, напротив, абсолютно в духе времени, еще воспринимает природу как жизнь в борьбе, как извечное противостояние столь разных и столь мощных сил. Ну, время, это мы знаем с вами какое, да, вот очень обостряется, вот эти взаимоотношения, борьбы добра и зла, и усиливается критический реализм, мы с вами знаем, набирает силу очень. И вот в этой картине на острове Валаами болотная тина приблизилась к берегу и уже даже наползает на него, но чудом пробившиеся из скальной породы березы отстаивают свое право на жизнь, а на дальнем плане поднялся непроходимый дремучий лес, ставший такой сплошной черной стеной во свидетельство той силы, с которой берег отстоял свою независимость от болота и не дал размыть, разорвать скалистый берег, хотя и изъеденный трещинами и разломами. Вот их сумбурный ритм, как отражение этой борьбы, жертвой которой стала павшая, словно подкошенная береза, пастозный и вместе с тем такой цветоносный мазок в живописи скальной породы тут же перебивается едва намечаемыми желтыми мазками неброских скромных цветов, как такая своеобразная пульсация жизни, борющаяся за самое существование свое. Вот усугубляя этот беспорядочный ритм, пишет художник, болотные заросли, камыши, а кое-где сломавшиеся, не выдержав его силы и натиска, густая, мрачная синего неба непроницаемой чернотой отражается в темных водах болота. Казалось бы, обыденный, ничем особо не примечательный мотив, но художник придает ему особый масштаб, в котором обыкновенное, ну, казалось бы, повседневное, воспринимается не как простое явление природы, но как ее внутренняя жизнь. Вот эта жизнь стихий, как главный предмет изображения, и станет отличительной чертой искусства Архипа Куинджи.
Да вот здесь и натура-то выбрана какая, да? Валаам, да. Мы же знаем, что это в духовном смысле для России.
Конечно, да? Конечно. И вот эта борьба сил, противостоящих жизни и смерти, сразу же, в одной из ранних работ уже сразу получается...
Заявка такая.
Да, очень серьезная, очень мощная такая, масштабная. И вот в ранних произведениях мастера, созданных в самом начале 70-х годов, то есть в эпоху, как вот я уже сказала, процветания критического реализма с его стремлением к такой социальной заостренности, образа, палитра молодого художника еще достаточно сдержана, порой даже, я бы сказала, аскетична, а избранные им мотивы будничные, серые, полные тоски и безысходности. И в этом смысле они довольно органично вписывались в общую критическую направленность искусства того времени. И вот такой страдательный пафос творчества Куинджи тех лет был необычайно близок к передвижникам. Потому и предоставили молодому художнику в 1974 году возможность участвовать на выставках товарищества, на которых Куинджи дебютировал с картиной «Забытая деревня». Ну вот в ней, пожалуй, сильнее всего по сравнению с другими его работами и вот выражен этот обличительный дух, которым была пронизана идеология передвижничества. Художник пишет по-осеннему пасмурный день, красно-бурую, проржавевшую, словно от истощения, землю. Глухие, темно-коричневые силуэты покосившихся домов под соломенной, полусгнившей крышей. К одному из них придет тощая корова и виднеющаяся невдалеке одинокая фигура человека, который как бы растворилась даже, словно тень в этом вечернем сумраке. Над нищенской безлюдной деревней зависло затянутое облаками небо. Даже небесная голубизна, засветившаяся была на горизонте, тут же поблекла, подернутая серой пеленой клубящихся облаков, привнося в атмосферу картины ощущение какой-то безнадежности, неизбывности. И эта беспросветность, как печать судьбы на неприкаянной, забытой Богом и людьми деревне, потерянной в огромном пространстве жизни. И даже дорога обходит ее стороной, как символ разорвавшейся связи с большим миром. И вот наряду с другими работами, созданными в эти годы, «Забытая деревня» сыграет, надо сказать, свою немаловажную роль в том, что уже через год Куинджи будет принят в товарищество передвижников. Но, как известно, в силу вот такой идеологической направленности искусства передвижничества, развернутого к повседневности, бытовизм со всей его откровенной правдой, будничностью, неприглядностью оказывается в центре художественного внимания. Именно поэтому, встречая живой отклик у публики, особенно, конечно, демократически настроенный, начинает очень быстро набирать силу жанр, бытовой жанр как таковой. И уже вскоре он становится не только, пожалуй, самым популярным среди других направлений в искусстве, но и начинает оказывать на них свое непосредственное влияние. Но мы даже вот говорили с вами уже, когда у нас был разговор о Перове, который сыграл очень большую роль в том, что вот бытовой жанр выходит на первое место не потому, что главный жанр, а по востребованности этого времени. И мало того, что он становится не только, пожалуй, самым популярным среди других направлений в искусстве, но и начинает оказывать на них свое непосредственное влияние. И вот не стало исключением и пейзажная живопись. И уже в произведениях Саврасова, а чуть позже и Шишкина, и других появляются в пейзаже разные по характеру сценки из бытовой жизни. Правда, не будучи главным действующим лицом, скажем так, в композиции, они соподчиненные пейзажу настроению, тем не менее, влияли в известной степени и на стилистику художественного повествования, и на его образный строй. И вот в конечном итоге именно вот в эти годы и появляется качественно новое явление под названием пейзажно-бытовой жанр, о чем мы уже тоже говорили в разговоре о Саврасове. И вот в этом смысле картины Куинджи начала 70-х годов не только не выпадали из вот этой общей художественной тенденции, но даже обуславливались ею.
То есть, Мария Владимировна, это была скорее дань времени, что ли?
Вначале, вот да, это было, действительно, это так.
Он отдал этому, так сказать, дань свою
творчеству. Нет, и потом, как бы он вошел в искусство, а искусство жило вот этими явлениями, вот этой тенденцией, поэтому он как бы вливается в это, но очень скоро в себе это все начинает...
То есть это не его, он понял, что
да,
это не его.
Да, так же, как мы будем говорить о Васнецове, так же, как мы говорили с вами вот о других художниках, там, о том же Саврасове, например, все равно там привносит свое какое-то ощущение, своя вот главная какая-то идея, искусство. Вообще вот для Саврасова, мы с вами говорили, красота.
Каждый художник ищет и находит в результате
свой путь.
Призван Богом.
Да, да, совершенно верно.
Что принесет на алтарь Отечества.
Конечно, конечно. И вот как раз вот я сейчас хочу как раз сказать о том, что вот все же вот такая социально ориентированная живопись, вот то, о чем мы с вами сейчас говорили, сосредоточена точно на обличении общественных язв, на серых, тоскливых буднях, конечно, она сужала жизненные рамки искусства и сдерживала тем самым выход на другие темы, на решение других художественных задач. И вот такая монотонность и однообразие жизни с ее убогостью, безрадостностью и царящим в ней злом находило выражение, конечно, и в соответствующем колорите, столь же мрачным и унылым. И вот такая картина бытия, такая протокольная, я бы сказала, и прозаическая, конечно, подавляла присущее искусству вот такое эстетическое видение мира. То есть, иными словами, все более и более начинает исключительно ощущаться вот такая узость рамок вот этой народнической эстетики, в основе которой исключительно простота, обыденность и национальность сюжета. Вообще, я должна вам сказать, что вот мне кажется, что сегодня мы должны как-то вот прямо смотреть правде в глаза, что такое передвижничество. это, прежде всего, национальные темы в искусстве и стремление к тому, чтобы вот такое русское искусство, национальное, чтобы о нем как можно больше знали публики. Хотелось говорить о своей русской национальной повседневной жизни. Вот поэтому не случайно вот этот бытовой жанр, он как-то выходит
на первый план,
да. И получается, что вот те художники, которые пошли за этими призывами Стасова, да, социальные язвы отражать, нищету, страдания, то есть вот проблемы жизненной трагедии, реальные, которые действительно в жизни, вот они как бы попали во второй, третий эшелон. А в первом эшелоне остались те художники, которые привносят, осмысливают, оценивают вот эту жизнь с позиции духовных. Вот в чем все дело. Поэтому, ну, понимаете, ну какая социальная направленность у Сурикова, Воснецова.
То есть как мастера, они эти рамки перерастали.
Конечно, да. И вот мы с вами, даже я приводила тогда слова, но я считаю, что, может быть, сейчас имеет смысл повторить, слова и философа Лоскова, который отмечал, что вот такое искусство, вот второго, третьего эшелона, да, вот оно перерастает в народническую публицистику в красках и линиях. И, конечно, большие художники, которые несут в себе очень большое художественное, духовное начало, конечно, им узко в этих рамках. И вот как раз Куин же один из этих художников, который остался в первом эшелоне. Кстати, у нас предполагается выставка Куинджи, потому что юбилей его. Надо сказать, что вот в немалой степени уже вот такому ощущению, на рождение, я бы сказала, даже такого внутреннего какого-то сопротивления вот этим узким рамкам способствовало изменение и общественных настроений, вызвавших, как вот справедливо отмечает Манин, к сожалению, ныне покойный, ну, известный искусствовед, та переориентацию народнического движения, сменившего бунтарские призывы к переустройству общества на мирное хождение в народ. И вот то, что еще вчера было столь популярно у публики, столь привлекательно в среде самих передвижников, начинает постепенно выявлять свою ограниченность. Почему многие птенцы гнезда Крамского пытаются искать себя уже даже в других художественных сферах, то есть реализовать свой творческий потенциал. И вот в 75-76 годах появляются, казалось бы, совершенно разные работы Куинджи. Это «Степь», в которой впервые царит яркий такой солнечный свет, словно вырвавшийся на волю из беспросветной серой мглы, и «Украинская ночь». День и ночь, свет и тьма, взаимоисключающие мотивы. А между тем, именно вот этими произведениями художник и заявлял о направленности своего искусства, главным героем которого отныне станет стихия света, представлена в самых разных своих ипостасях – солнечный, лунный, закатный. Вот в картине «Украинская ночь», это наша картина, художник, сохраняя верность реалиям натуры, прописывает темное синевое небо. Но и живопись земли также пронизана вот этой синевой, в которой растворилась зелень деревьев и трав. Художник наполняет атмосферу картины покоем и тишиной. Но сквозь этот ночной покров земли прорывается освещенная лунным светом дорога, идущая вдоль склона холма. Окаймляя его справа, она бежит дальше, вглубь, но при этом продолжая свое ритмическое восхождение. Тонально соединены с дорогой и белые хатки на его вершине. А лунный свет словно завораживает художника своим действием на цвет, на фактуру, на форму. И хотя свет не конструирует ее, и в дальнейшем этот аспект будет как-то мало интересовать художника, но уже здесь проявилось какое-то особое внимание к свету, его воздействию на представление об окружающем мире. И вот в этой картине ему важен свет, который и в ночи не пропадает, но под воздействием которого природа открывается нам как бы наново. Привычное днем обретает в ночи какую-то свою новую жизнь. Именно это и интересует художника, вот это изменение мира и нашего восприятия его в зависимости от характера светила. В картине «Украинская ночь» какой-то особый тон. Мягкий, теплый, своя фактура письма, матовая, бархатистая. И хотя художник сохраняет вот этот естественный контраст светлого и темного, но не обостряет его. И вот в этой работе, точно так же, как и в предыдущих, присутствует вот тот масштаб, которым художник будет измерять изображаемый им мир. Огромный, бескрайний, типичный украинский хутор. Он точно так же, как забытая деревня, кажется таким затерявшимся в этом огромном пространстве, выстроенным новым для Куинджи членением планов. Не один за другим, но в восходящем ритме. Один над другим. И взгляд недолго задерживается на неширокой реке первого плана, а сразу же перекидывается на его противоположный берег, и, подхваченный здесь высоким камышом,
он и на втором плане продолжает свое движение по восходящей и упирается в этот хутор, расположенный на самой вершине этого холма. А третьего плана как бы нет. Там непостижимая глубина, бездна, небо. Там небеса.
Не так много все-таки у нас картин о ночи. Все-таки ночь написать, наверное, еще труднее.
Ну,
да?
Мы с вами это говорили же... о «Христос в пустыне» Перова. Будем говорить еще о «Лунной ночи», конечно. Все равно,
особого,
да, ночь сложна.
Требует,
ночь сложна, конечно, да, безусловно.
Ограничен художник в выразительных средствах.
Да, но на этом и проявляется мастерство. Ну, надо сказать, что вот «Украинская ночь», она занимает свое очень важное место в эволюции творчества художника, выявляя, ну вот, кроме всего прочего, его потенциальное стремление осваивать пространство не только через постижение его глубины, но и объемности. Ну, а в дальнейшем вот такая выстроенность планов по вертикали позволит художнику привнести в его композиции совершенно иной настрой. Это уже в этих ранних работах проявилась отличительная особенность искусства Куинджи, его содержательная основа, в которой два начала – это земля и небо. Их стихия и определит в конечном счете все тематическое разнообразие его полотен, будь то радуги, озарившие послегрозовое небо, или зимние пейзажи с удивительной, почти сказочной игрой света, или его многочисленные березовые рощи, предстающие каждый раз в зависимости от времени суток в своем новом световом облачении, или мощные громады Кавказских гор, по-разному, днем и ночью, выявляющие свою величественную красоту. Но независимо от того, про что будут пейзажи зрелого уже Куинджи, их главные герои, земля и небо, уже не будут, как раньше, активно противостоять друг другу. Художника будет интересовать уже не борьба этих мощных стихий, а их взаимовлияние, взаимодействие, в которых развивается жизнь природы, как гармоничного, целостного, огромного мироздания. Так изначально заявила о себе особенность поэтических пейзажных образов Куинджи, их монументальность. А в 1978 году за картины «Вид на остров Валаами», «Степь», «Чумацкий тракт» и «Украинская ночь» Академия художеств присудила Куинджи звание классного художника первой степени. Я еще раз подчеркиваю, что он не закончил Академию.
Сказать, по совокупности работ.
Да, уже, ну да? Как бы мы сейчас так и сказали,
да.
Но с другой стороны, это все-таки означает
признание,
совершенно верно, признание высокого уровня и профессионализма, мастерства Куинджи. А вместе с тем само присвоение столь высокого звания как бы подытожило ранний период его творчества. Зрелый Куинджи не только развивает идеи, заявленные в начале творческого пути, но уже идет дальше. И недаром Бенуа назвал его великим и вечным искателем новых колористических задач. Но сам поиск им новых вот этих колористических задач все же не был самоцелью. Хотя современники порой и упрекали Куинджи в увлечении вот этими световыми эффектами. Гораздо более проницательным оказался Иван Николаевич Крамской, считавший Куинджи, как он писал, человеком глубоким, увлекательным. Он всегда идет вглубь, до бесконечности, писал он в одном из писем Репину. И много позже, став уже даже профессором Академии, Куинджи не раз повторял своим ученикам: художник есть тот, кто умеет уловить и воссоздать внутреннее, то есть единое, ту жизнь и тот смысл жизни, который как бы рассыпаны в частностях. И, следовательно, и постижение внутреннего осмысления его было для Куинджи столь же значимо, как и его художественное воплощение. Вот именно поэтому для него пейзаж никогда не был портретом с природы, к чему усиленно призывал, в частности, Стасов. Недаром Куинджи не уставал повторять: надо уметь выстрадать картину. И хотя он считал, что вся окружающая действительность, за небольшим исключением, может быть объектом художественного творчества, это его слова, тем не менее свою задачу пейзажиста понимал не узко, не как протокольное списывание натуры, а гораздо шире, и мысль, и образ должны быть выношены, то есть выстраданы художником. И вот в 1979 году Куинджи создает сразу три своих полотна: «После дождя», «Березовая роща» и «Север». Вот все они из нашего собрания. При всем тематическом и даже, я бы сказала, стилистическом разнообразии, они отличаются все же единым духом миросозерцания. В картине «После дождя» вот это темное, беспросветное небо, тяжело нависшее над землей, не воспринимается как предвестник какой-то надвигающейся страшной, трагической каких-то катаклизмов. художник сознательно снимает вот этот присущий исключительно романтизму патетический пафос, передавая совершенно конкретное реальное состояние природы. Рваные грязные облака в вихревом потоке наглухо закрыли, кажется, вообще все небо, погасили большей частью яркую зелень травы, подавили черными тенями заболоченную речку, заросшую тростником. Но проявившиеся вот эти тени здесь уже не самодавлеющие и в этом смысле не первостепенно для художника. И хотя переданное общее состояние природы вызвано скорее вот этой надвигающейся грозой, но предпосланное картине название «После дождя» свидетельствует о совершенно иной задаче, которую решает здесь художник. Прорвавшись в грозовое небо солнечный луч, падающий откуда-то слева, оживил и луг, спасущийся лошадью, и холм жилыми и хозяйственными постройками. И этот едва пробившийся свет, хоть еще робкий, неяркий, и эта лошадь, что мирно неторопливо щиплет траву, и посвежевшая после дождя земля, засиявшая чистотой своего обновленного зеленого покрова, привносят в атмосферу картины ощущение покоя и даже тишины, подавляя возникшее было чувство тревоги, обостренный напряженным светотеневым контрастом. «После дождя», пожалуй, первое произведение Куинджи, где свет наделен силой, способной противостоять тьме, что и приподнимает образ над обыденностью, будничной повседневностью и тем самым выявляя жизнеутверждающее начало искусства художника.
Продолжение разговора о жизни и творчестве замечательного мастера пейзажной живописи Архипа Ивановича Куинджи вы услышите от Марины Владимировны Петровой, кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи, в следующий вторник, примерно в это же время.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я почему начал с того, что вот я представляю себе, вот мы же не видим за собой ничего, мы же не видим себя со стороны. Я пытаюсь представить, как бы со стороны я выглядел в глазах того человека, который этому миру вот не причастен, вот который вот этими цифрами не пользуется, ни телефонами, ни всякими паровозами. Помните, раньше крестьяне наши, простые крестьяне, когда появились паровозы, которые мчались там, рассыпая искры, они крестились и считали, что это сатана несется. Ну, конечно, всякий культурный человек, цивилизованный, он разумеется, улыбнется так иронически. Ну, дикий народ, что он вообще понимает в этом? Но ведь, если так подумать, посмотреть, а что паровозы сделали с нашим миром? Ну, паровозы давно ушли в вечность, их нет. Что продолжают делать все эти самые механизмы, которые нас окружают? Как эти паровозы высосали все из земли уголь, нефть? Как они лес помогли уничтожать в дальних совершенно местах? Как они высосали людей из дальних деревень? Как эти деревни опустошились? Как они приобрели совершенно другой облик. Конечно, там появилось электричество, ну, это после уже немножечко. Ну, там всякие удобства, комфортные такие для современной жизни, но так просто подумайте, вообще эти удобства-то, вообще и комфорт, они... Как
очень
они?
Высокой ценой да. оплачены. Я вот недавно, перечитывая Бунина,
вот
да, несколько рассказов как раз вот об этом читала. Бунин, любивший родину, природу, и вот он на этом поезде, который только-только идет по одной из там новопроложенных дорог, где-то там в Орловской губернии, жизни. Угу. Вот об этом же размышляет. Несколько рассказов у него есть на эту тему, что вот она пришла, вгрызлась, этот прекрасный девственный лес раздвинула, ископала, и люди от нее шарахаются, и скоро здесь уже все будет не так. Вот он с грустью, с такой печалью, с таким так вот ему присущим владением русским словом, об этом печалился. Хотя, конечно, от цивилизации не откажемся, и мы же понимаем, батюшка, что и тот же телефон, и тот же интернет — это и для нас средство тоже связи. И вот мы с вами при помощи радио можем общаться с огромной территорией, просвещая ее светом Христовой истины.
Конечно. Но мы, используя это, все-таки должны видеть нынешнее состояние мира. И в связи с этим представлять себе и постараться видеть состояние наших душ.
То, что оно повреждено, это уже невооруженным глазом видно, и мир, и души.
Ну, видите, это нам с вами видно. Я имею в виду не нам с вами вдвоем, а нам, православным людям. Да и то не всем. Я вам скажу, не всем, потому что, опять, вот, ну, что такое православный человек? Каков его, скажем, образ жизни? Если он крещеный, если он там светит куличи и ставит свечки, то может ли он вообще, имеет ли право он, скажем так, он сам для себя считать, что у него все в порядке, что он настоящий православный человек, что у него все как положено, вся жизнь его такова, какая должна быть, какая ожидает от него Христос. Не мое дело смотреть за другими людьми, что у них там в душе делается. Я поэтому говорю из своей собственной, вот из ощущения себя. Поэтому вот я и начал с этого, то, что я вот подумал, действительно, вообще, русский ли я человек? Или я только представляю себя русским, только интересуюсь русским. Еще я не стал русским человеком, может быть. Православный ли я человек? Вот я священник. Или я только хочу быть православным? Но это же очень важно. Мне кажется, что это очень важно. Потому что самая, я вам скажу, самая страшная вещь – это самодовольство. Вообще это какое-то даже качество, ну, недалекого такого взгляда. Недалекого взгляда. Оно не ведет к желанию познать себя, познать мир. Не ведет к тому, чтобы исправить себя. Зачем исправлять то, что и так очень хорошо? То, что уже стопроцентно, куда еще больше? Вот Бог нам говорит, исправьтесь, перемените мышление, измените жизнь. И вспомните, кто вы есть и кем вы должны быть. Господь сказал, вы боги есть, а вы умираете как человеки. Действительно, так подумать, почему я умираю? Как я так? Вот Бог меня создал таким, а я вот такой вот. Вот стал, сделал себя. Так что вы говорите о том, что... Ну как же, вот неужели даже подвижники вот нынешние... Есть такие, я знаю, но не о них речь, понимаете, а обо всех нас в большом, так сказать, количестве. Ведь... Понимаете, вот мы читаем «Отче наш». Начинается это самая главная молитва, она начинается с самого великого слова. «Отче, Отец». Ну, а вот представить себе, как могут прочувствовать, понять святость этой молитвы и важность ее те люди, которые с детства не знают своего отца. Вот, между прочим, я очень плохо знала своего отца. Ну, так вот получилось, что я его практически не знаю. Я о маминых там знаю, о родителях, а его я ничего не знаю, я ничего не рассказывал. И как-то я был немножко от него так далек. Я чувствую эту травму, это недостаток в моем вот таком, ну, духовном каком-то отношении, в духовном моем состоянии, и духовном, и психологическом. Я до сих пор чувствую это. А если люди, сейчас я смотрю, как семьи живут, где нет отца, родители давно разошлись. Ну как вот дети могут понять святость этой молитвы? То, что начинается с самого великого, великого слова. Это понятие, оно у нас умалено очень сильно. Мне пришлось, знаете, вспоминаю, может, я не прав был. Было какое-то у нас благочиние. Мне послали на день, по-моему, семьи называется. Такой праздник, день семьи.
А, Петра и Февронии.
Нет. Это был день семьи.
Светский такой.
Да, светский. И вот там висела эмблемка такая над эстрадой. И выступали женщины, у которых было дети, там много детей. Там, ну, относительно много, конечно, по нынешним временам. И вот меня попросили сказать слово. Я, между прочим, сказал, что, простите, но эмблема-то у вас немножко неправильная. А там была нарисована мать, которая держит там на руках младенца. Я сказал, а где же отец? Семья-то не полная. Ну, естественно, я мог бы это предположить, и так и было, что, ну, конечно, это не очень понравилось. Потому что, ну, кому понравится, когда тебе вот так вот...
Критикуют, да.
Критикуют, причем, понимаете, я понял, что люди даже, они не поняли. Душой они не могли не понять.
Вообще за науку платить положено, а не обижаться.
Ну, понимаете, а что они могли, ну, наверное, действительно так, что...
Простите, исправимся, не учли.
Нет, ну что вы, нет. Вообще, кстати, слово «простите», оно вообще такое крайне редкое. Значит, в последнее время я замечаю, что даже совсем оцерковленные люди делают замечанием, они говорят: «Ой, это потому что я вот тот и тот». Или: «Ой, а я думал, что вот тот и тот». «Простите» — не слово.
Самооправдание, да?
Нету слова «простите», оно отсутствует. И я по себе знаю. Вот раньше я как-то этого не ощущал. Вот последнее время я вдруг стал замечать, что и сам-то был к этому не приучен. Наше вообще вот воспитание такое светское, советское, оно не предполагало таких слов. Может быть, в школе как-то учили. Я вот этого не помню. Может быть, я был потому что сам тихий, таким мальчиком, таким воспитанным, как бы особенно хулиганством там не был увлекаем. Ну вот. Но я вот не помню, чтобы как-то требовали просить прощения. Наверное, это было в самое раннее, вот когда в самом начальном там школе, когда это было еще там 50-е годы какие-то, что-то такое, может, было. Потом нет. Потом нет, все это ушло. И сейчас поколение, ну, оно сплошь и рядом. На замечания следует оправдание. Причем действительно, люди хотят сказать, что они ничего плохого не делают. Они не нарочно. То есть как бы хотят тут же помириться, не понимая, что для того, чтобы помириться, надо сначала попросить прощения за ошибку свою, то есть признать свою вину. А этого даже и очень высоковленных людей очень даже редко можно встретить.
Вот отсюда и наша вечная проблема исповеди. Да. Сколько вот ведут эфиры батюшки, столько и отвечают на вопросы, как же правильно исповедоваться, потому что не умеем каяться, не знаем как.
Исповедь сплошь и рядом заключается в рассказе обстоятельств.
Греха.
Каких-то, нет, конфликтов. Не греха, а конфликтов. Понимаете, вот
конфликт же это тоже тот и тот, грех и тот, в его основе лежит. Согрешает человек?
Ну, согрешают не я, а согрешаю мой сын. Вот он, сын мой пришел и сказал, вот тот и тот и тот. И начинает рассказывать. Или какой-то там муж, или там жена. И вот она вот тот и тот. А вот, понимаете, ну нет возможности уже.
То есть священника пытаются в психолога превратить, да? Вот рассудите наш конфликт.
Нет, я не сказал бы, что психолога. Нет. Здесь что-то другое. Вот не то, что психолога, а как бы пытаются...
Ведь тоже желание оправдаться, вот, желание оправдаться, да, вот. И услышать подтверждение своей правоте.
Очевидно. Да, подтверждение своей правоте. Иногда удается вылавливать из этих рассказов какие-то, ну, что вот я вот тот неправильно сказал то-то и то-то, вот сделал то-то и то-то. Ну, тогда уже я с чистым сердцем просто уже, так сказать, говорю, Бог простит, прощаю, разрешаю. А иногда просто приходится, ну, я прерываю это, потому что, ну, говорит, что я вот пошла то-то и то-то, там, или там пошел, там, здесь вот пришел, чтобы помолиться, я говорю, ну, это же не грех. Говорит, ну, да. Ну, вот и случилось-то вот что. Тот и тот, и тот. Вот я вот встретил того-то, я же говорю, ну, это же не грех. Да, не грех. И так в течение вот этой исповеди раз 3-4 приходится вот так говорить, ну, это же не грех, зачем же об этом говорить мне? Так вот, вот. А до греха так часто и не добирается человек. Потому что душа его этим грехом не болит.
Порой его и не видит.
Просто. А от этого, между прочим, вот от этого, понимаете, и рождается, и все наше... И общественная тоже беда рождается, потому что мы знаем нашу историю, знаем, и что там происходило, знаем. А мы не просим прощения за своих дедов, что они делали. И опять, вот понимаете, говорят, да я же не виноват в этом. Это очень часто. Но я же этого не делал. Сегодня я буду просить прощения. Но понимаете, когда я чувствую себя единым со своими предками, своими дедами, прадедами, единым целым. Я болею, душа моя болеет их виной. Ну, это, конечно, не моя вина, но моя душа неспокойна. И я не могу как бы вот быть совершенно спокойным за то, что там произошло то-то, то-то, там этих. Мы с вами говорили перед этим вот о этих самых, обо всяких православных этих сталинистах, правда ведь? Это же не они были палачами, это не
все время люди. Но они же оправдывают, вот что беда.
Так вот, то-то и, ну, если они оправдывают это, они становятся их соучастниками. Вот и все. Очень просто. Так же здесь, понимаете, когда вот в исповеди, если я рассказываю об этой ситуации и тут же объясняю, почему я это сделал, то есть я снова совершаю этот же грех, потому что я его оправдываю. Так это значит, что сейчас я выйду из храма, и будет такая же опять ситуация, я опять его совершу. А как иначе? А как иначе? Потому что, ну, такая же ситуация. Что же делать-то? Так вот, если я пойму, что так нельзя было делать ни в коем случае, ни в коем случае нельзя было. Это мой грех, который я должен был избежать. Это одно дело. А если я говорю, что я, да, дело сделал то-то и то-то, знаете, батюшка, ну, нет сил никаких. Ну, нет сил, значит, Бог тебя сделал слабым, у тебя нет сил. Значит, кто же виноват? Что ты согрешил? Ну, Бог виноват, конечно. Если бы он тебе сдал бы силы. Ну, сделал бы тебя сильно, но ты бы не совершил грех. А сейчас кто виноват? Ну, ты же не виноват, ты же слабый. Ну, это что получается? И вот я говорю, что и в нашей общественной жизни это совершенно то же самое. Опять, если мы оправдываем те преступления, которые были, то, что было когда-то, тогда, если мы оправдываем, то мы неизбежно их совершим через какое-то время. Или наши дети, нами наученные, они опять сделают то же самое. А потому что, а как же иначе? Ну, обстоятельства такие, что никак нельзя не согрешить. Как опять скажу, как одна женщина говорила, которая сделала во время войны несколько абортов. А говорю, ну, что будет делать? Ну, и все. И покаяние все это на смарку. Никакого, потому что его нет. Потому что она опять ситуация опять повторится, когда опять то же самое сделает. Зачем тогда вообще заниматься всеми этими пустыми словами? Вот.
Батюшка, ну ведь вот в семьях разных было по-разному. Например, я знаю о своих бабушках и дедушках, что они никогда этих взглядов не разделяли, не оправдывали, не участвовали. Дедушка вообще был один-единственный, кто ходил по деревне, псалтирь читал, бабушка молиться нас учила, прятали вот фотографию царской семьи. Но таких семей было много, конечно. Вот такие люди тоже должны ощущать свою, вернее, мы вот их наследники, свою вину за то, что случилось в нашей истории.
Мальчика, никто ничего не должен. Никто ничего не должен. Если есть какое-то вот, если совесть больная о грехах моего народа, то она больная, если болит. Если не болит, ну, значит, не болит. Ничего не должен. Ничего не должен. Но просто вот я знаю, что состояние такое, такого вот спокойствия, понимаете, оно опасное. Опасное, потому что, ну, потому что оно опасное, короче говоря, что там говорить. Когда человек думает, что с ним все в порядке, это рождает беспечность. Вот и все.
Нет, не то, что спокойствие, а просто вот мне не стыдно за моих предков в этом смысле.
Ну, конечно же, а чего же вам стыдиться своих предков? Конечно, нет. Но ведь такие люди были, конечно. Вы говорите, что их было много. Я не знаю. Может быть, много. Потому что простой народ, вся эта идеология, она не спускалась просто вот, не то, что она охватывала каждого человека, чтобы они были в плену этой идеологии, но многие просто от страшного страха, который наводили большевики, они, эта власть, она просто убивала страхом, потому что люди боялись просто даже сказать слово. Слух какое-то такое, то, что могли услышать, донести тут же. Это было сплошь и рядом, такие вещи были. Но и страх этот тоже, это страх иудейский. Как бы вот не сказать что-нибудь. Конечно, говорить всякие антисоветские там вещи, никто тебя за язык не тянет, но в всяком случае поддакивать или там молчать, когда при тебе хулят Бога, или обвиняют человека, который ты знаешь, что он не виновен. Тоже грех. В этом, я думаю, что вот этом, наверное, грехе, наверное, очень многие виноваты, которые просто люди молчали, оставаясь честными, не делая ничего такого, но они своим молчанием, они способствовали вот это развитию зла и торжеству зла вокруг себя. Но тоже грех.
Это, конечно, да, иначе просто этого не случилось бы, если бы народ не допустил ни гибели царя, ни крушения.
Вот это понимаете, храмов. Вот это ложь. Вот эта ложь, которая сейчас обернулась вот таким вот уходом из мира, я имею в виду, ну, духовным уходом, вот люди в этой виртуальности живут, не определяя себя, не желая себя определять. Помните, это вот перепись недавняя, там сколько людей, там, я не знаю, там точное количество, но там были, помните, национальности, там русские, там, ну и украинцы, все национальности эти, а плюс к этому было еще приложено, официально было приложено, там, помните, предлагались какие-то чудовищные какие-то слова, то ли без нации, то ли еще какой-то, я не помню, да, космополит. Многие люди так себя и идентифицировали. То есть они не русские. Нет, они космополиты. Или там еще чего-то. Понимаете, это вот уход от четкого определения себя, это боязнь жить вот этой жизнью полноценной и желание прибыть где-то такое, где-то возле нее. Пристроившись, благополучно существуя, вот как-то получая благо, пользуясь ими, но самому, чтобы в этой жизни не жить. Потому что что такое жизнь? Это духовная жизнь, прежде всего, а потом уже физическая, материальная. А если я не хочу себя идентифицировать, если я не православный, если не русский, а так какой-то такой вот, как-то вот не знаю, у меня там, кто говорит, что там у меня папа украинец, а мама татарка, еще что-то, я не знаю, кто еврей, а наполовину там русский, и тут же не знаю, как-то вот...
Да и какая разница, говорят.
Да, и какая разница, да. Это невольное, то есть не невольное, а это как бы невысказываемое желание себя не привязывать никаким обязательствам в этой жизни, никакими ниточками не привязывать себя, чтобы не быть ответственным за какое-то состояние общества, состояние твоего народа. Обязанность жизни, вот часть народа, я обязан делать то-то и то-то и то-то. Если я знаю, что я русский, я должен соответствующим образом себя вести. Я должен сначала понимать себя соответствующим образом и понимать, что такое история моя, знаешь, что такое история моя. Я, кстати, беседовал здесь вот с одним человеком, он продавец на рынке, он наполовину русский, наполовину азербайджанец. Он хорошо очень говорит по-русски, как на своем родном языке, как бы, но он прекрасно знает историю азербайджанского народа. И он прямо в двух словах нам все это пересказал. Вот мы когда начали говорить, что азербайджанцы, там Азербайджан, и он нам все это пересказал, что в таком веке было тот и тот и тот, что там была Персия, что там было и то, там столько народу живет, там столько народу, он прекрасно знает о своем народе. Я не знаю, там мусульманин или не мусульманин, мы об этом с ним не говорили, но он о своем народе прекрасно все знает.
Хотя он наполовину, получается, да, азербайджанец-то, не чистокровный.
Но, видимо, он себя идентифицирует с азербайджанским народом. И я просто удивился очень. Ну, надо же, как вообще человек. Простой, ну, продавец, ну, обычный продавец на рынке. Ну, какой у нас русский вот так вот спокойно, четко выскажет историю русского народа? Я не знаю, вообще, есть такие, конечно, но чтобы вот так вот, я в прошлый раз вам говорил, вот, как мусульманин, который ехал, вот он говорил, что я грязный, я не могу это слово высказать, он чувствует ответственность за каждое свое слово, и он и святыню свою, он знает, и ее грязным своим языком сейчас, вот грязной душой, неподготовленной к этому, он не имеет права
даже назвать.
Да, и здесь он уважает, он знает свою историю. Вот что такое действительно человек, не боящийся жить и не боящийся признать ответственность, место свое зная, что в истории и среди других народов, и не боясь ответственности, которая вытекает из этого его самоидентификации, скажем так. А мы с вами часто, ну, мы с вами, опять не мы с вами, Антонина Александровна.
А, мы с вами русские, как русский народ.
Русский,
да?
Народ, да. Просто вы же знаете, что сейчас враги говорят, что я советский. Моя родина, Советский Союз.
И очень, да, вспоминают.
Очень часто, да.
Вот мы сейчас,
вот события на Украине, кстати, вот эти. Я вообще, вот, иногда даже пытался беседовать. Это невозможно. Люди не понимают. Что я хотел объяснить? Что то, что там происходит сейчас, это свидетельство, еще одно свидетельство страшного духовного кризиса русского народа. Это просто еще одно свидетельство. А первое страшное свидетельство, это был 17-й год, когда люди вдруг выяснили, что многие из них не хотят больше жить этой историей своих предков, не хотят больше быть ответственными, чему призывает их Господь. Они не хотят больше быть православными,
Почитать они, государя не хотят.
Государя, да. Но это уже, конечно, это как бы... А видите, это как бы одно с ним не связано. Помните, как говорил Столыпин? Нам нужна великая Россия. Ну, многие считают, что вот какой патриот. А я вам скажу, что это уже было... Это неправильно было. Это Петр Первый, я помню. Он так говорил, что солдатам, воины, вы воюете не за меня, а вы воюете, вы идете в бой за Россию. Извините, никогда... Никакой присяги в нас не было России, народу, не было. Была присяга государю-императору. И поэтому, когда было сказано, что нам нужна великая Россия, то есть это было как бы внутреннее оправдание того, что нам вообще-то Россия нужна. Она может быть и без императора, она может быть и без церкви. То есть Столыпин этого не высказывал, он так не сформулировал. Но из его слов это выходило. То есть это сидело где-то у него. Понятие, уже укоренившееся уже в его душе, несмотря на его патриотизм, на его честность, на его преданность государю, оно уже было в нем. И когда из этого, исходя вот этого положения, то естественно, что многие эти военачальники, а им нужна великая Россия. А их убедили, что с царем великой России не будет. Но они пошли за теми, кто обещал эту великую Россию им предоставить. Ну и предоставили. Вот, пожалуйста, танки, пушки, ракеты, спутники. Все великое, атрибуты великости все есть. И так это многие люди сейчас от этого никак не могут освободиться, из этого плена. Понимаете, из этого вот желания великости.
И в этом и видят признаки величия. Мы опять возрождаемся, мы становимся
да.
сильными и мощными.
Да, да, да. Они сейчас, да, вот им что угодно, вот или президенты им, или царя, им не имеет значения, или вождя, там, генералиссимуса, им все равно. Но все равно называют это империя царская, это империя красная. Главное, чтобы сила, мощь была, чтобы сильная власть. Надо же все-таки отдавать себе отчет. То есть, если ты русский, но если спросить их, то они, может быть, и не скажут, что они русские. Это может быть совсем, совсем какой-то другой страны, и не знаю, какой ответ. Да, многие просто на этот вопрос, ну, знаете, какой-то у нас, ну, что такое, ну, русский, ну, и татарин там, ну, я там какой-то еще, ну, все мы единый народ. Ну, хорошо, единый народ, да, но любого татарина спроси, кто ты, он скажет, я татарин, а спроси русского, что он скажет, не факт. Так вот, понимаете, если мы не знаем четко, кто мы такие, кем нас создал Бог, и что вытекает из этого нашего, какое предназначение мы несем, как такое создание Божие, рожденное там-то и там-то, в таком-то народе, в такое-то время, что мы должны в этом мире сделать, на каком месте стоять, и какое должно быть наше предназначение, то ничего хорошего из этого не получится. Мы так и будем блуждать от президента, генеральным секретарям, генералиссимусам, а к православию, православию и к тому, что единственно спасительно, мы не выйдем.
В студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, села Деденево Дмитровского района. Продолжение темы вы услышите в следующий вторник.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 23 по 29 мая в павильон номер 2 парка «Сокольники» на православную выставку-ярмарку в рамках фестиваля «Артус». Вы сможете выбрать и приобрести книги, иконы, ювелирные и другие изделия, фермерские и монастырские хозяйства представят свою продукцию. Вас ждут встречи со священниками, книжные презентации, концерты. Ждем вас всей семьей с 23 по 29 мая с 11 до 19 часов в павильоне номер 2 «Сокольников». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 мая. Только здесь можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области вам помогут с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный. или на сайте крест-нн.ком. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, сайт крест-нн.ком. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Российской государственной библиотеке состоится праздничный концерт заслуженной артистки России Татьяны Петровой «Песня «Свеча славянской души». Певица посвящает этот концерт песенному творчеству великих русских исполнительниц Надежды Плевицкой, Лидии Руслановой, Людмилы Зыкиной. Приходите в Российскую государственную библиотеку 24 мая в 18:30 на концерт Татьяны Петровой «Песня «Свеча славянской души». Адрес: улица Воздвиженка, дом 3/5, 3-й подъезд, конференц-зал. Проезд до станции метро «Библиотека имени Ленина», Арбатская, Боровицкая. Вход свободный.